продолжаем читать книгу «Исход», и мы наблюдаем за переходом израильского народа через Черное море. Мы говорили в прошлый раз, что апостол Павел, описывая особый характер, возрождающий, перерождающий характер перехода, уподобляет его крещению. Мы читали соответствующие слова из послания его Коринфянам, потому что, когда человек проживает собственную беспомощность тотально и находит в себе силы поверить, что Бог его в этой беспомощности, совершенной беспомощности не оставит, тогда и происходит рождение человека в вере. Это принципиально важные, простые слова, может, даже и образ простой, но принципиально важны для человеческого бытия. Поэтому вся жизнь человека, она периодически сталкивает его с той или иной степенью беспомощности. И беспомощность, скажем, внешнего порядка, она помогает прийти человеку к Богу. Но когда человек приходит к Богу, с ним происходит, случаются постепенно беспомощности второго порядка. Когда человек через какое-то время начинает все-таки думать, что он сам по себе человек-то ничего. Вот. И, конечно, он был когда-то грешником, но теперь-то он ничто. Вот. Но он начинает сознавать, что у меня же есть вера, у меня же есть добрые дела, я же хожу в церковь, Бог меня спасет. И вот постепенно, это бывает не сразу, и у каждого человека разная амплитуда. Но так или иначе это сходится к тому, что человек начинает с удивлением понимать, что спасать-то его не за что. Нет никаких оснований, чтобы его спасти. У него нет ни малейших шансов спастись. Есть только единственный критерий, что он спасется или что он не спасется. Это воля Бога. Больше ничего. Хочет – спасется. Не захочет, не спасется. А человеку это состояние невыносимо. И он хочет гарантий. И находит он эти гарантии в двух таких подпорках, которые помогают ему это состояние пережить. Первое, оно понятно, знакомо, действует много времени. Тысяч лет человек начинает думать, что нет, вообще-то я хороший, и поэтому меня спасут. Это заканчивается фарисейством, от этого предупреждает нас Христос, но человеку интуитивно он цепляется за это. Я, конечно, был грешником, но сейчас я от этого отрекся, но он не может меня не спасти, я же к нему пришел, я же ради него стараюсь, я же вот что-то делаю, ну пусть плохо, но делаю же. Вот это человек привык, и кроме того, это как-то вот интуитивно у него, я бы сказал, по-греховному легко получается. Но потом с веками человек выработал второй способ защиты от подобной трудной ситуации. Он придумал, что вообще-то Бог всех спасет. Вот, ну, поскольку я понимаю, что я плохой, и надеяться мне не на что, но вообще-то всех плохих Бог тоже спасет. И меня это успокаивает, мне легче становится. Вот, я нахожу специальные, как мне кажется, просто убийственные аргументы, что не мог же Бог создать каких-нибудь там папуасов, чтобы они погибли, или там каких-нибудь там целые миллиарды народа, населения, чтобы они просто погибли. Ну, не может быть такого, это естественно. Поэтому, если уж те не погибнут, а спасутся, ну, и ж меня-то, как христианин, это уж подавно Бог спасет. Это как-то очень успокаивает, и те, и другие понимают, что это их мысли противоречат Писанию, но тут уж, извините, не до шуточек, потому что Писанием Писанием, а вот мое состояние — это мое состояние, моя беспомощность, она меня сводит с ума. И поэтому человеку крайне тяжело, это всегда было тяжело. А научившись защищаться от этого, я бы так сказал, защищаться от Бога, это становится еще тяжелее. Человеку очень трудно дается мысль о том, что я действительно всецело в руках Божьих. Нет у меня никаких качеств, я совершенно грешник, грешником был, грешником останусь, и навсегда буду грешником. А тогда как же меня спастись? Ведь смерть грешников люта. Вот, и человек понимает, что нет никакой надежды, никаких гарантий, кроме Божьей неизреченной милости. Именно милость. Но он же милостив, он может меня помиловать. Но само слово «помиловать» — никаких гарантий. Захочет — помилует, не захочет — не помилует. Это его воля. Да, моя вера говорит мне о том, что он есть Бог милости, и для него миловать так же органично, как нам дышать. Но все-таки это ничем не вызванная его собственная воля. Я не могу на нее подействовать. Вот. Я ничего не могу сделать. Мы все хотим, чтобы милость была заслужена нами, а она не заслужена. Она просто милость, просто действие его воли. И вот когда человек входит в такое состояние, для него это является подлинным по существу крещением, крещением глубочайшим, крещением, когда он сознает, что действительно он всецело в руках Божьих, от него ничего не зависит. Он может только идти, надеясь на неизреченное милосердие Божие. Он должен делать то, что говорит Бог, даже сознавая, что то, что он делает, никуда не годно, но надеяться на милость. Он должен молиться, сознавая, что молитва никуда не годна, но он должен это делать, надеясь на милость Божию. Но это говорить об этом легко, а прожить вот эту совершенную беспомощность так же тяжело, как пройти израильскому народу сквозь Черное море. Для человека всегда хочется выстроить некие регламентированные отношения с миром и с Богом. Он должен чувствовать себя защищенным. Перед Богом мы беззащитны. У нас нет ничего, кроме в нашей веры, что мы в руках бесконечно любящего, бесконечно сильного и бесконечно разумного существа. И если он что сделает, это и будет правильным, это и будет честным, это и будет хорошим, это и будет добрым. И в руках этого существа мы все и находимся. Если Бог изречет, что мне завтра нужно умереть, значит, это и есть благо. Если он изрекает завтра мысль, что я должен быть в аду, и это будет благо для меня, для всего мира, для бытия. Потому что именно то, что он хочет, это и есть добро, это и есть благо. Но чтобы врасти в эту веру, чтобы не жить ужасом, не содрогаться от ужаса перед этой непостижимой, неконтролируемой, совершенно свободной реальностью, для этого надо мало-помалу учиться верить. И, как мы видели, вот этот переход через Черное море, он все-таки заканчивается, и у израильского народа начинается шествие по пустыне. Мы будем говорить об этом много. Почему будем говорить об этом много? Потому что об этом много говорит Пятикнижие. То есть книга «Исход», вторая ее часть, книга Левит, так или иначе, книга чисел и книга второзакония, все посвящены этому небольшому промежутку пути от Черного моря до земли обетованной. То есть даже по материалам книги Пятикнижья это все очень много разных сюжетов, размышлений, выводов и так далее. Поэтому мы не сможем в одну беседу уложить весь переход израильского народа через пустыню от Черного моря до Иордана. Но поэтому, чтобы в долгих наших разговоров не потерять общую картину, а это очень важно, мы периодически будем охватывать все с высоты птичьего полета и напоминать о том, что вообще происходит. Так вот, нам важно определить сейчас общий суть этого пути по пустыне. Путь израильского народа по пустыне делится на две части. Типологические части, типовые части. Ни по времени, ни по расстоянию они несоизмеримы. Но тем не менее, путь израильского народа по пустыне, он проходит через водораздел вступления в завет с Богом на Синай. Тот самый момент, когда ему будут дарованы 10 заповедей. Вот есть путь израильского народа до Синая, это первая часть пути, и есть путь израильского народа после Синая, вторая часть пути. По расстоянию вторая часть пути неизмеримо больше, чем первая, про времени и говорить-то не о чем. Если путь до Синая занял меньше года, то путь после Синая займет больше 40 лет. И этот путь, тем не менее, является принципиальным. Это именно водораздел. Это преломления всего. Особая совершенно точка, когда человек вступает в завет с Богом, когда Бог преклоняется к народу, и народ – это преклонение Бога, и этот снисхождение Бога, он его переживает, он его видит, он осознает это присутствие Бога совершенно особым, ни на что не похожим образом. Но чем же все-таки отличаются эти два пути до Синая и после Синая? Они принципиально отличаются. Поведение израильского народа, по сути дела, не отличается. Во внешней форме своего выражения никакого принципиального отличия нет. Народ грешит, народ ропщит, он постоянно недоволен тем, что его Бог куда-то ведет, и совершенно недоволен тем, что эта воля Божия проявляется в изречениях Моисея, и совершенно не нравится ему жизнь в пустыне никаким образом израильскому народу. И малейшие, какие-то трудности жизни, они мгновенно вызывают ропот израильского народа. Но на весь этот ропот Бог отвечает милостиво и, я бы сказал, кротко. Возроптали, что нет воды? Пожалуйста, вот вам вода. Возроптали, что нет еды? Пожалуйста, вот вам еда. Мясо хотите? Мясо. Что-то еще хотите? Что-то еще. Что еще хотите? Все, только не ропщите. То есть это принципиальная реакция Бога на все недовольство израильского народа до Синая. После Синая на всякий ропот Бог начинает реагировать иначе. За каждый ропот человека постигает, народ постигает наказание. Причем иногда очень суровое наказание. Почему такая вот принципиальная разница? Почему так по-разному реагирует Бог в этой ситуации? Он ведет Израиль к Синаю. Он понимает, что израильский народ еще не умеет жить, ну вот, скажем, так, как нужно жить духовному человеку, как нужно жить народу Божьему, как нужно жить Сыну Божьему. То есть израильский народ не научился обращаться со всякой просьбой к Богу, не научился Богу доверять. Учись, учись. Вот. Ты, главное, обращайся ко мне. Не ропщи, а обращайся ко мне. Ведь действительно, Бог может сделать так, что у каждого в миске, в холодильнике, в сундуке будет каждый день обретаться все необходимое. Иногда мне кажется, что так оно и есть. И он может так сделать. Но тогда человек будет роптать на холодильник, если там что-то не обнаружится. Он быстро привыкает к такому способу взаимоотношений, а это не делает человека свободным сыном Божьим. Ведь чтобы быть свободным сыном Божьим, надо осознать, что источник всего не холодильник, не сундук и не миска. Источник всего Бог. И если Бог дает мне все необходимое в этот день, то я-то сам должен все, что у меня есть, отдавать Богу и верно служить Ему всю жизнь свою. Это если я сын своего Отца, сын Божий. Я должен понять, что для меня осознать, почувствовать и пережить, что единственной целью моей жизни является исполнение воли Отца, жизнь с Отцом, внимание к Отцу. Этому надо научить. Это по приказу не рождается. Это надо вырасти, возрасти до сыновства. Надо действительно сделать над собой усилие, не просто поверить, что Бог дает мне хлеб, а это трудно, но более или менее возможно сделать. Но после этого требуется еще более большое, сильное и трудное усилие поверить, что Бог и есть хлеб. Не только то благо, которое Он мне дает, есть благо. Тогда получается у меня наемнические отношения, всего лишь раб или наемник. Я буду тебе, Господи, работать, если ты меня будешь кормить и давать то, что мне необходимо. Это хорошо, но очень-очень мало. И сыном Божьим тебя не делает. Ведь сын остается с отцом, даже если у отца ничего нет. Он все равно творит волю отца, даже если отец совершенно нищий. И поэтому человеку дается пережить состояние, когда на все его просьбы, на все его требования, на всю его нужду Бог не отвечает. Для того, чтобы человек сказал: ну, нужда так нужда, я все равно остаюсь с тобой, потому что иного мне ничего не надо. Дашь ты мне это, не дашь ты мне это, исполнишь ты мою молитву или не исполнишь, я все равно от тебя никуда не уйду. И вот народ надо до такого свободного отношения с Богом, до такой свободной, осознанной, глубочайшей любви к Богу надо довести. И начинается это с того, что действительно Бог наполняет их кормушки. Он дает им все необходимое, показывает, что это ему не трудно, но надо показать, что делает это он, а не просто случайное стечение обстоятельств. Чтобы человек, увидев, что вот не было воды появилось, не было еды появилось, не было мяса появилось, человек бы научился всякий раз молиться Богу, просить его об этом. И Народ, по идее, идя до Синая, должен этому научиться. То есть вот он возроптал, еды нету, стала падать еда. Возроптал, воды нету, ударили в камень, потекли воды. Нету там воинского искусства у людей, не могут они сражаться. Ничего, воздел Моисей руки и победил Израиль. Достаточно, казалось бы, научен народ. Просто помолись, просто понадейся на Бога, и Бог тебя не подведет. И вот начинается второй этап пути когда-то, начнется он, и все одно и то же. Мяса нет, начинаем роптать. Беда не в мясе, беда не в перепелах, беда в том, что ты почему не попросишь, просто попросишь. Господи, давайте соберемся вместе и скажем: Господи, мы устали, мы хотим хоть немного отдохнуть, дай нам перепелов. Но они же этого не делают. Они все равно ропщут, почему ты о нас не позаботился. То есть они ведут себя не как сыновья, даже не как наемники, они ведут себя как капризные, взбаламошные рабы, которые готовы взбунтоваться по каждому поводу, вот, и с их точки зрения, получается, вообще делают большое одолжение Богу, что идут туда, куда Он их посылает. Это неправда, это несправедливо, это глупо, это гордо, и Бог наказывает. Вот они возроптали, перепела явились, но они были наказаны, чтобы не роптали. Или молись, или терпи. Выбери что-то одно из двух. Ропот, смерть для человека, вышедшего служить Богу. Вот им не понравилось, что Моисей их начальник. Не понравилось, что Бог, для них нет сомнений, что Бог поставил начальником Моисея. Им не нравится, что Бог так сделал. Почему не спросил нас? Почему не исполняешь нашу волю? Значит, вы считаете, что ваша воля определяет вашу жизнь? Значит, вы считаете, что только ваша воля есть источник жизни и добра? Это смерть для человека. Любая воля, кроме воли Божьей, есть воля к смерти. Только воля Бога есть воля к жизни. Все остальное есть смерть. Они и умирают, потому что они свою волю поставили больше воли Божьей. И так всякий раз им показывается, что они никак не могут покориться Богу. Они уже, если до Синая они вели себя как капризные, испорченные дети, то после Синая они ведут себя как враги Божьи. За это их потом и упрекнет архидиакон Стефан в известной речи перед Синедрионом, описанной в 7 главе книги «Деяния святых апостолов». Он так и скажет: вы всегда противились Богу, противились Богу, вы враги Божьи. Вы делали вид, что не понимаете, что происходит. Но потом вы понимали, что происходит. Вы противились его воле просто потому, что это его воля. Потому что вы хотели исполнять другую волю, а не Божью. Но человек, сознательно противопоставляющий любую другую волю, свою или чью-либо еще воле Божьей, он всегда враг Божий. И поэтому, если до Синая народ действительно не ведал, что творил, или хотя бы думал, что не ведает, что творит, то после Синая он четко знает, что он творит. Он открыто противодействует Богу, надеясь, что его воля превозможет. Это воля человека, противопоставленная воле Божьей, и приводит его к смерти.